Российская летопись.
В эфире 96-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске исторический календарь. Философ Николай Ануфриевич Лоский. Россия и Европа. Предприниматель Савва Яковлев, сын Собакин. Начнем программу с исторического календаря. Напомним о событиях разных лет, происшедших в первой половине декабря. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
6 декабря 1240 года монголо-татарские войска во главе с Батыем взяли Киев. Это стало концом так называемой Киевской Руси. Батый превратил всю Южную Русь в дикое поле.
3 декабря 1533 года скончался государь всея Руси, великий князь Владимирский и Московский Василий III Иванович, сын Ивана III и Софии Палеолог, отец Ивана Грозного.
11 декабря 1699 года Петр I учредил Андреевский флаг в качестве официального флага российского военного флота. Святой мученик Андрей Первозванный. От всего апостола приняла Россия святое крещение. Так объяснил Петр I свой выбор, когда утверждал флаг русского военного флота.
В декабре 1707 года в Москве был открыт военный госпиталь, первое в России государственное лечебное учреждение. Ныне главный военный клинический госпиталь имени Бурденко.
3 декабря 1722 года родился Григорий Савич Сковорода, странствующий философ, поэт, баснописец и педагог. Сковорода считается родоначальником русской религиозной философии.
7 декабря 1769 года императрица Екатерина II учредила военный орден святого великомученика и победоносца Георгия для отличия офицеров за заслуги на поле боя. Орден имел 4 степени отличия. Всего орденом Святого Георгия было награждено более 10 тысяч человек. И только четверо стали кавалерами всех 4 степеней – Кутузов, Барклай-де-Толле, Паскевич и Дибич.
В декабре 1782 года в Петербургском Вольном театре состоялась премьера оперы Матинского «Санкт-Петербургский гостиный двор». Одной из первых оригинальных русских комических опер.
1 декабря 1792 года родился математик Николай Иванович Лобачевский, один из создателей неевклидовой геометрии, прозванной Коперником геометрии.
14 декабря 1821 года родился поэт Николай Федорович Щербина, автор песни «Раскинулось море широко».
В декабре 1880 года вышел в свет отдельным изданием роман Достоевского «Братья Карамазовы». Федор Михайлович умер через 2 месяца после публикации.
13 декабря 1909 года скончался поэт, драматург и критик Иннокентий Федорович Анинский. Его стихотворение «Среди миров» входит в число шедевров русской поэзии. Творчество Анинского оказало сильное влияние на Пастернака и Ахматову.
6 декабря 1870 года родился философ Николай Ануфриевич Лоский.
Лоский, как и большинство мыслителей того времени, начал поиск истины с атеизма, а затем пришел к православию. Преподавал в Петербургском университете. В 1922 году был выслан большевиками за границу на знаменитом философском пароходе. Жил в Берлине, Праге, Париже. А после Второй мировой войны стал профессором Духовной академии Святого Владимира в Нью-Йорке. Среди его известных работ – «Характер русского народа». На первое место Лоский ставит «Религиозность русских». А революция – это попытка революционеров, ставших атеистами, осуществить своего рода «Царство Божие на земле, без Бога, на основе научного знания». Хотя, с другой стороны, что может быть глупее атеизма? Вера в неверие. Согласно Лоскому, важная черта русского характера – это доброта. Но в то же время русский человек жесток. Это следствие деспотичности власти. Причем философ говорит, что ошибочно считает русское самодержавие деспотичным. Революционная власть гораздо более жестока.
Еще одно любопытное замечание Лоскова. Существует характерный рассказ о поведении крестьянина, который сам признал, что государственная власть, встречая человека своевольного, должна бывает принудить его к порядку строгими, даже иногда деспотическими мерами. В Петербурге весной таял лед на Неве, и переходить реку по льду стало опасно. Градоначальник распорядился поставить полицейских на берегу Невы и запрещать переход. Но какой-то крестьянин, несмотря на крики городового, пошел по льду, провалился и стал тонуть. Городовой спас его, а крестьянин вместо благодарности стал упрекать. «Чего смотрите?» Городовой говорит ему. «Я же тебе кричал!» «Кричал! Надо было в морду дать!» Смешно, но, на мой взгляд, не совсем верно. Лоски просто повторил уже устоявшийся в его время императив «Россияне не уважают закон». И все говорили, что это одно из главных отличий нашей психологии от европейской. Об этом же писал и Николай Александрович Бердяев. «У нас никогда не было государственной идеологии. Русский дух не может признать верховенство государственной идеи. Русским людям присущ своеобразный анархизм». Впрочем, позднее Бердяев сам себя опровергнет, написав: «Россия – самая государственная и самая бюрократическая страна в мире. Русский народ создал могущественнейшее в мире государство, величайшую империю». А Лев Александрович Тихомиров, автор книги «Монархическая государственность», отмечал: «Никогда русский человек не верил и не будет верить в возможность устроения жизни на юридических началах». Но, с другой стороны, в XVIII и первой половине XIX веков в России было узаконено крепостное право. Но из какой стати русский мужик должен относиться с уважением к законам, превратившим его в раба, в рабочую скотинку? Поэтому у нас в народе понимали так: все законы во вред, а не во благо. Сидит, дескать, старокулист проклятый, крапивное семя, выдумывает, что чудней, чтобы простому народу еще хуже жилось. Отсюда и недоверие к закону, попытки его, ну, если не обойти, то игнорировать любыми способами. Вспомнить хотя бы рассказ Чехова «Злоумышленник». Перед судебным следователем стоит маленький, тощий мужичонка в пестрединной рубахе и латаных портах. «Денис Григорьев», — начинает следователь, — «подойди поближе и отвечай на мои вопросы. Железнодорожный сторож застал тебя за отвинчиванием гайки, кои рельсы прикрепляются к шпалам. Так ли это было?» «Чего?» «Так ли все это было?» «Знамо было». «Хорошо. Ну а для чего ты отвинчивал гайку?» «Чего?» «Ты это свое чего брось! Отвечай на вопрос, для чего ты отвинчивал гайку?» «Коль б не нужна была, не отвинчивал бы. Мы из гаек грузила делаем». «Кто это мы?» «Мы – народ, климовские мужики, то есть». «Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком». И так далее, и так далее. Сейчас бы сказали на сленге: «Мужичок этот врубает дурака, Ваньку валяет». Для него это представление. И в конце он говорит: «Ну мне что, можно идти?» «Нет, я должен взять тебя под стражу и отослать в тюрьму». «То есть как же в тюрьму?» – деланно удивляется мужик. «Ваше благородие, мне некогда, на ярмарку надо, с Егора 3 рубля за сало получить. В тюрьму. Было б за что, пошел бы, а так за здорово живешь. И не крал, кажись, и не дрался. А ежели вы насчет недоимки сомневаетесь, ваше благородие, то не верьте старости, креста на нем нет». Чувствуете, какой тонкий ход? Мужичок все время увиливает, дескать, знать не знаю, ведать не ведаю. Авось может смягчать наказание. Поэтому особо и напирает на то, что гайки отвинчивал не все подряд. А на реплику следователя: «Теперь понятно, отчего в прошлом году здесь сошел поезд с рельсов», мужичонка отвечает: «На то вы и образованы, чтобы понимать, милостивцы наши». И хитро так, с прищуром, поглядывает на следователя. Мужичок все прекрасно понимает, но при этом твердо знает: закон, что дышло. Некоторые могут возразить: так это же законы варварской царской России. Но ведь в то же самое время такие же кабальные законы, только в отношении негров, существовали в светоче демократии в самой свободной стране мира, в США. И еще. Сталинскую конституцию 1936 года называли самой демократической в мире. А в США, скажем, расовая сегрегация, несмотря на законы, существует до сих пор. Причем об этом говорит не российская пропаганда, а нынешняя американская профессура. Профессор Гарварда Гэри Орфилд не так давно заявил: «Сегодня уровень сегрегации в США поднялся до уровня конца 1960-х годов». А теперь небольшая реплика на извечную тему «Россия и Европа». Не первый раз говорю, я большой почитатель наследия европейской цивилизации, но при этом неустанно повторяю – мы не Европа. И вот почему. Во-первых, несмотря на нашу географическую близость и то, что часть России до Урала географически считается Европой, мы не принадлежим к той Европе, о которой говорим. Есть, конечно, оговорки. Самое существенное – мы европейцы по своему образованию и культурному коду. Но это учение, а не дух. Нынешние киевские власти могут сколько угодно кидаться лозунгами на вроде «Украина – це Европа». Но это не так. Потому что старая Европа смотрит свысока даже на своих молодших собратьев типа Польши. А уж о прочих балканских и прибалтийских государствах и говорить нечего. Это европейское захолустье, попавшее в союз старых государств континента исключительно в силу политической конъюнктуры и американской геополитики. Многие из этих стран ментально тоже весьма отличны от Старого Света. В-третьих, для Европы Россия всегда была слишком велика. Более того, старые европейцы всегда считали нас коварными и непредсказуемыми дикарями, варварами. Хотя, не углубляясь, скажу, что у нас аналогичных претензий к ним даже поболее. Но не в этом суть. Политика всегда есть политика. Дело грязное, закулисное, лживое и неблагодарное. Приведу лишь два небольших примера, как некий экстракт и квинтэссенцию. Я об этом уже говорил, но напомнить не грех. Когда Суворов бил французских республиканских генералов в Италии, вся Европа с удивлением взирала на подвиги горски русских воинов и рукоплескала. Английская пресса пестрела восторженными статьями и карикатурами на французов и русских. Как доподлинно выглядит Суворов, британские художники не знали. Интернета тогда еще не было. Но почти все поголовно изображали нашего гениального полководца в образе низенького мордастого дикаря со зверским выражением лица и раскосыми глазами, нанизывающим на какую-то немыслимую саблю сразу с десяток французов. Хотя надо заметить, худощавый Суворов, как это многим не покажется странным, имел рост выше среднего для своего времени. На Наполеона тоже рисовали карикатуры. Он выглядел комично и малопривлекательно, но при этом имел вполне себе европейский вид. Потому что Бонапарт, конечно, enfant terrible, но все-таки он свой, европейский сукин сын. А русские – это другое, это опасные варвары. О них еще битый русскими прусский король Фридрих II писал Вольтеру: «Я хотел бы даже не знать, что они населяют наше полушарие». Второй пример. Франция освобождена от Бонапарта. Французский роялист описывает парад русских войск в Париже в 1814 году. Когда подумаешь о каких трудах, перенесенных русскими воинами, из коих многие, прибыв от границ Китая, в короткое время прошли пространство от Москвы до Франции, исполняешься чувством ужаса к необъятной Российской империи. Думаете, в этих словах восторг перед победителями? Отнюдь. Главные слова в этих воспоминаниях, причем человека, который должен был быть искренне благодарен русской армии, освободившей его страну от корсиканца, исполняешься чувством ужаса. Ужаса, понимаете? Этот француз еще забыл добавить столь знакомое в европейском обиходе словосочетание «русские варвары». Думаете, это началось с России? Отнюдь. Они и православную Византийскую империю считали вражеской и варварской. И, наконец, главное, четвертое. Люди не меняются от времен Герострата до президентства Трампа. И это не просто слова, это постулат. Среднестатистическое мнение европейцев о России за последние столетия не изменилось ничуть. И неважно, как они нас называли – Московией, Российской империей, Советами, Раша. Отношения и сам дух восприятия самого большого государства в мире и его народа оставался все тем же, как 300-500 лет назад. Мы за эти столетия сильно менялись, но отношения к нам нет. Достоевский в дневнике писателя замечает: «Европейцу, какой бы он ни был национальности, всегда легче выучиться другому европейскому языку и вникнуть в душу всякой другой европейской национальности, чем научиться русскому языку и понять нашу русскую суть. Даже нарочно изучавшие нас европейцы и положившие на это большой труд, несомненно, уезжали от нас, хотя и много изучив, но все-таки до конца не понимая иных фактов и даже, можно сказать, долго еще не будут понимать, в современных и ближайших поколениях, по крайней мере. Все это намекает на долгую еще, может быть, и печальную нашу уединенность в европейской семье народов, на долгие еще в будущем ошибки европейцев в суждениях о России, на их видимую наклонность судить нас всегда к худшему, и, может быть, объясняет и ту постоянную всеобщую, основанную на каком-то сильнейшем, непосредственном и годливом ощущении враждебности к нам Европы. Отвращение ее от нас, как от чего-то противного, отчасти даже некоторый суеверный страх перед нами и вечный, известный, давнишний приговор ее о нас, что мы вовсе не европейцы. Мы, разумеется, обижаемся и изо всех сил таращимся доказать, что мы европейцы. Но не надо думать, что только европейцы ошибаются насчет нас. У нас тоже много мифов про Европу. О всех говорить не буду, лишь об одном главном. Мы чересчур идеализируем в своих представлениях Старый Свет. И тут дело вовсе не в нашей большой фантазии или что Европа на самом деле плоха. Нет. Просто мы воспринимаем Европу, даже путешествуя по ней, образно говоря, с помощью кривого зеркала, мерками исчезнувших реалий, скажем, полувековой давности. Это происходит непроизвольно, и это очень, я бы сказал, по-человечески, стараться не замечать проблем, которые не укладываются в созданный нами идеализированный образ. Так легче жить, легче воспринимать жизнь и легче путешествовать в пространстве. Парадокс? Симулякр? Возможно и так. Нам, например, все представляется, что Париж был, есть и будет таким, как в старых добрых фильмах де Фюнеса, Море или Делона, с небольшими поправками на гаджеты. В психологии это называется вытеснение. 9 декабря 1712 года родился знаменитый предприниматель и меценат Савва Яковлевич Яковлев.
Вообще-то его отца, осташковского мещанина, звали Яков Собакин. Но в те годы еще вполне можно было не брать фамилию, прозвище отца, а взять имя отца в качестве фамилии. Савва Яковлев – сын. И этому сыну повезло еще в самом начале его жизненного пути. В Петербурге он был простым уличным торговцем, и вполне возможно, как и большинство его коллег, так бы этим и занимался до самой смерти. Но его красивый язычный голос сумела среди многих других услышать императрица Елизавета Петровна, которая, как известно, питала слабость к сильным мужским голосам. К таким, например, как у Алексея Григорьевича Разумовского.
Сначала Савва стал поставщиком телятины к столу императрицы, а потом откупщиком. Получил право откупа на питейные сборы в нескольких крупных регионах Российской империи, в том числе на Урале. Потом он собирал таможенные сборы, которые тоже в те времена отдавались на откуп частным лицам. Но, конечно, таможню не сравнишь с винным откупом. Благодаря ему Савва не только вышел в дворянство, но и сумел стать миллионером. Все началось с небольшого кожевенного заводика, потом полотняная мануфактура. И в конце концов он владелец 22 крупных предприятий на Урале – чугуноплавильных, железоделательных, медиплавильных. А поначалу-то Сава начинал на Урале с винного откупа. Но, как говорится, не водкой единой. А всего этого могло и не быть, если бы не счастливая звезда. Во время Семилетней войны Яковлев поставлял в армию провизию и был уличен в мошенничестве. Дело могло кончиться весьма плохо, как говорится, по законам военного времени. Но спасли связи и деньги. Деньги всему голова. Кстати, в купеческой среде взятки судейским чиновникам давали даже в том случае, если дело было справедливым и выигрышным. Судейский, не берущий взяток, вызывал у купцов подозрения. «Ага, деньги не взял, значит, мой противник ему больше дал». Купцы вообще считали, что если не заплатил кому надо, то все эти решения суда какие-то несерьезные, неокончательные, ледащенькие. И попробуй такого купца убедить, что взятки давать и брать грешно.
Саву также обвиняли и в скупости. По случаю восшествия на престол Екатерина II повелела отпускать хлебное вино бесплатно. Но Яковлев ослушался. То ли денег пожалел, то ли еще значение императрицы не почувствовал. А чем все закончилось? Савушкино питейное заведение народ попросту разнес, ведя еще в большие убытки. А тут еще императрица выразила ему свое недовольствие. А острословы распустили еще слух, что якобы Екатерина наградила Яковлева пудовой железной медалью, чтобы он ее по праздникам на шее носил. Но говорят, что Сава сумел скоро выправиться в глазах императрицы. Осенью 1762 года она отправилась на коронацию в Москву. В каком-то захолустье увидела совсем ветхую церковь. Того и гляди, рухнет. Императрице такая разруха не понравилась, и она приказала напомнить ей об этом храме после торжеств. Сава все это услышал, и что же? Возвращается государыня через то же село, а ее встречают колокольным звоном с новой колокольни. И храм сверкает, будто новый. Императрица очень порадовалась такой перемене и пожелала узнать имя жертвователя. И тут скромно вышел вперед Сава Яковлев. Екатерина его поблагодарила и еще сказала: «Я забываю прошедшее».
На деньги Яковлева был возведен один из известнейших петербургских храмов, прозванный в народе «Спас Насеной» 40-метровой колокольней. На ней был водружен колокол в 542 пуда весом. В народе сказывали, что будто звонить его можно только с разрешения Савы Яковлева, потому что язык колокола был заблокирован цепями с замком, а ключ от него миллионер всегда носил с собой. В 1824 году, через 40 лет после смерти Савы Яковлева, его внуки решили увековечить заслуги деда в деле развития уральской металлургии. Решили на центральной площади Невьянска установить памятник. Бюст Савы Яковлева исполнили художник Арест Кипренский и скульптор Михаил Крылов. Во время транспортировки из Петербурга в Невьянск бюст уронили в воду. Дурной знак. То ли рабочие закрепили плохо, то ли хлебного вина много выпили. Впрочем, тогда все обошлось. Памятник открыли в 1827 году. Гранитный постамент, а на нем чугунная колонна с бюстом Яковлева. Торжества по этому случаю выдались шумными и многолюдными. Еще бы, внуки Саввы не поскупились и в честь праздничка угостили всех невьянских рабочих хлебным вином. Почти тем самым, которым когда-то вовсю торговал их дед. Конечно, после революции бюст Яковлева сбросили с постамента. Вместо него в 1925 году установили памятник, конечно, Ленину. Вождю мирового пролетариата вообще везло с чужими постаментами. В Костроме, например, его скульптура с известным жестом правой руки стоит на постаменте, сделанном для памятника в честь 300-летия дома Романовых. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».